Нина рядом с мужем, но с самого начала погребение Владимира Кирилловича в Петропавловском соборе было ошибкой, считает российский представитель объединения членов рода Романовых Иван Арцишевский, не признающий легитимность Леониды Георгиевны и ее дочери Марии Владимировны. От ассоциации членов рода Романовых на отпевании и погребении не было никого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выпуск новостей подготовила Анна Бокина. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице уже сейчас около плюс 20, а днем плюс 25. Правда, возможны дожди и грозы. В Санкт-Петербурге плюс 15, солнечно и ясно, но днем воздух прогреется лишь до плюс 17 градусов. Главной темой этого часа утренней программы «Время свободы». Реформа системы медицинского страхования в России. Шаг вперед или откат назад? Кто станет новым ответственным за успехи и неудачи российских фигуристов? В Москве сегодня пройдут выборы президента Федерации фигурного катания России. Культура. Французская органная музыка от барокко до мессиана в исполнении Людмилы Голуб прозвучит в Московском международном доме музыки. И вернемся к центральной теме нашей программы. Считаете ли вы успешным начало президентского правления Виктора Януковича? Сегодня исполняется ровно 100 дней с момента прихода к власти нового президента Украины. Главная тема этого часа. На рассмотрение Государственной Думы России внесен документ, который непосредственно коснется практически каждого жителя страны. Это новый законопроект об обязательном медицинском страховании. Его подготовили в Министерстве экономического развития. Рассмотрение в Думе инициировала группа депутатов во главе с Ольгой Борзовой, представителем партии «Единая Россия» и председателем Думского комитета по охране здоровья. Разработчики законопроекта утверждают, что он кардинальным образом улучшит качество предоставляемых медицинских услуг, а независимые эксперты выражают в этом большое сомнение. О какой реформе идет речь и в чем, по мнению разных сторон, ее плюсы и минусы? С подробностями Кристина Горелик.
Как следует из законопроекта, у граждан появится медицинский страховой полис единого образца, действующий на всей территории России. Оформить этот полис можно будет у любого страховщика. К застрахованным лицам будут относиться как работающие, так и неработающие граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории России. Застрахованный гражданин будет наделен правом выбирать по своему вкусу медицинскую организацию и врача, а также наделен правом требовать возмещения от своей страховой и медицинской организации ущерба, если медицинская помощь в рамках обязательного медицинского страхования не была должным образом ему оказана. Согласно законопроекту, предполагается установить единого страховщика. Им станет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Страховые компании наделяются всего лишь отдельными функциями. И это не единственное, что не устраивает в этом законопроекте страховщиков, говорит Наталья Ковлева, ведущий эксперт страхового направления рейтингового агентства «Эксперт РА».
Страховые медицинские организации, они будут выполнять только часть функций страховщика фонда. Страховщики просто теряют свой статус страховщика, да, и превращаются в сервисные компании. И в связи с этим даже может возникнуть тот вопрос, то что если сейчас у нас НДС, да, не распространяется на страховую деятельность, а тут может получиться так, что так как страховые медицинские организации уже перестают быть страховщиками, да, они занимаются сервисной деятельностью, то с них даже может возник такой вариант, что с них начнут НДС собирать. Что, конечно же, значительно отразится на их бизнесе. С одной стороны, там усиливается ответственность страховых организаций, да, усиливается там часть функций, то что-то информирование и так далее. С другой стороны, им практически не дают никаких денег, каких-то ресурсов, чтобы выполнять эти функции. Застрахованный пациент, да, он может, должен, как задумывалось, обращаться в страховую медицинскую организацию, в страховую компанию, да, чтобы она представляла его интересы. Но, с другой стороны, страховая медицинская организация не может представлять интересы пациента в суде. Эта функция сейчас будет у территориальных фондов.
И с как будете стороны, между собой образом... делить страховщики и территориальные отделы?
Это абсолютно непонятно и, на самом деле странно, потому что логично, чтобы представлять интересы пациента, чтобы была именно страховая компания. Штрафы. Только в нескольких регионах страховые медицинские организации могут взимать штрафы за то, что ЛПО, клиники, да, они плохо работают. А в других регионах просто нет такой практики. Самого инструментария у страховых медицинских организаций нет на это. Ни сейчас этого нет, ни в законе этого не предполагается. Сейчас как бы все ждали, что реформа, да, она как бы это будет решительный шаг в пользу страховой, что все-таки наконец-таки у нас будет не промежуточное состояние, мы уже к чему-то придем, а смотрим, как вот этот законопроект, это какой-то уход не к страховой, а даже откат назад и немножко в сторону вводит нас.
Законопроект об обязательном медицинском страховании не улучшит, а наоборот может ухудшить существующую систему, которая и без того малоэффективна, считает Евгений Гантмахер, заместитель директора Института современного развития.
Улучшения, конечно, никакого не будет, это абсолютно очевидно. И так низкое качество медицинского обслуживания, неудовлетворение им, его качеством, они у нас останутся, может быть, даже и дальше будут ухудшаться. Там 2013 года скорая помощь будет в системе ОМС. Это что означает? Что если человек, что случилось на улице, а при нем нет этого полиса, то его скорая помощь может не обслужить. Понимаете? Элементарная вещь, пожалуйста. Скорая помощь сейчас существует за счет бюджета.
Но она обязана
все-таки... Да, это означает, что если вы позвонили, она приехала, никто у вас полис не спрашивает, потому что услуги скорой помощи не оплачиваются ОМСом, а оплачиваются бюджетом, местным бюджетом. А теперь, с 2013 года, услуги скорой помощи будут оплачиваться за счет фондов обязательного медицинского страхования. Это означает, что если у вас нет вот этой карточки синенькой или голубой, там, которая вот эта пластиковая, вот, то вас могут просто не обслужить. У человека там сердечный приступ, он упал на улице, лежит, ему надо срочно помощь оказать. Ну да, у нас сейчас действительно есть право формально уже давно выбрать поликлинику, в которой вы будете лечиться. Но сейчас это право они закрепляют тем, что вы будете брать свой полис и идти туда, где вы хотите лечиться. Про то написано, что врач, который вам понравился, должен на это согласиться. Тоже интересный момент. А если он не согласен? Там действительно роль страховых компаний абсолютно не прописана. То есть она остается прежней. Это не более чем посредники. Никаких стимулов для того, чтобы экономить деньги и зарабатывать на этом у них нет. А посредничество у нас всегда связано с коррупцией. И это один из самых коррупционных, на самом деле, элементов этой системы медицинского страхования. Это вот эти посредники частной медицинской компании, которые часто выбираются по непонятным процедурам, за которыми обычно стоят какие-нибудь чиновники достаточно высокие, региональные. Затем там главный вопрос. Вопрос полного тарифа, так называемый. Давно ставят те же самые страховые компании вопрос о том, чтобы услуга проплачивалась по полному тарифу, то есть столько, сколько она стоит, а не столько, сколько есть денег. И здесь этот вопрос никак не решен в этом законе, потому что нету стандартов. Между прочим, стандарты должны быть разработаны. Они даже еще не разработаны. Нету вот полного тарифа. Неизвестно, сколько реально должно стоить здравоохранение в Российской Федерации, исходя из нашего состояния здоровья. Не исходя из количества денег, которые есть в нашем бюджете, а из состояния здоровья. Поэтому это косметический ремонт устаревшей и абсолютно эффективной системы.
Разработчики законопроекта рекомендовали Совету Думы включить документ в план работы парламентариев на июль. Все новшества, упомянутые в этом законопроекте, могут быть введены уже с 1 января 2011 года. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Более 100 человек погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш Дакке. Около 150 получили тяжелые ожоги. Российские власти намерены лишить адвокатского статуса юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Александра Антипова. В Кабуле сегодня завершает работу так называемая «Джерга мира» – форум более 1500 афганских старейшин. Президент США Барак Обама выразил крайнее возмущение медлительностью концерна British Petroleum в деле ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. Официальные курсы валют на сегодня – доллар 30 рублей 89 копеек, евро 38 рублей 1 копейка. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». К десятилетию программы реформы Германа Грефа. Что впереди? Вторая волна экономического кризиса или вторая попытка модернизации России? В студии заместитель председателя комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества профессор Александр Починок и научный сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Ведущий программы Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. Сочинение для органа во французском стиле, а также произведения французских композиторов можно будет услышать в Светлановском зале Московского дома музыки в исполнении Людмилы Голуб. В концертной программе французская органная музыка от барокко до мессиана. С Людмилой Голуб накануне концерта встретилась наш корреспондент Тамара Леленкова.
Концерт Людмилы Голуб пройдет в рамках программы «Год Франции в России». Благодаря этому московские слушатели смогут познакомиться с малоизвестными произведениями французских композиторов, в числе которых Жан Гилен, Луи Вьерн, Марсель Дюпре, Оливье Мессиан, Камиль Сен-Санс. Однако в первой части концерта прозвучат также произведения Баха.
У меня идея была такая, что любая органная программа, ну, без Баха, вот она какая-то неполноценная, как мне кажется. И мне пришла идея сыграть несколько сочинений Баха, которые в какой-то степени французские. Ну, известно, что Бах всю жизнь изучал, во-первых, произведения, переписывал. Вот известно, что он переписывал, перекладывал. И в том числе сочинение, которое я буду играть, ария фа-мажор, это небольшая пьеса Франсуа Куперена, французского композитора, которую Бах просто переложил для органа. А его знаменитая пасакалия, цемоль, тема принадлежит Андре Розону, французскому композитору. Так что как-то эти сочинения баховские тоже связаны с Францией. Ну, а все остальное вообще французская музыка разного времени. От барочной музыки и до сочинений 20 века. Мессиан, Дюпре. Это был Луи Вьерн. Он был слепой. Это композитор, который... Он умер, по-моему, в 1937 году. Большую часть жизни работал органистом в соборе Нотр-Дам. И он умер во время службы. И вот если вы подниметесь в Нотр-Дам к органу, то там экспонируется скамейка, на которой умер Луи Вьерн.
Опять такая интересная вещь, связанная как раз, с одной стороны, с национальными особенностями, с географией, да, и с музыкой, которая вроде бы надмирная. То, что касается органа, привязан часто, да, к месту. Достаточно сказать, что это органист органа Нотр-Дам, да, и сразу становится понятен уровень этого человека.
Во Франции, во всяком случае, есть даже такой термин «титуляр». Титулярный органист вот такого-то собора. Сейчас вот, скажем, Оливье Латри, это один из самых известных в мире органистов, он тоже органист Нотр-Дам, правда, один из трех или один из четырех.
Можно говорить о французской школе именно относительно органов, какие-то особенности?
Если так очень грубо, то даже тип труб в органостроении французский и немецкий различается. Расположение, название регистров, звучание регистров. Французская романтическая органная музыка, Сен-Санс, Франк, это очень такой значительный пласт органной музыки, которая тоже очень сильно отличается от органной музыки романтической немецкой, от Брамса, Шумана, Реггера. Ну и в 20 веке тоже вот эти крупнейшие композиторы, ну в частности Мессиан, это вообще целая эпоха. А Марсель Дюпре, которого я буду играть вот в конце программы, это учитель Мессиана. Это последняя пьеса, которую я исполняю, она такая не совсем обычная, она для органа, труб, тромбонов и барабана. Сочинение под названием «Героическая поэма», которая посвящена битве при Вердене.
Как вы выбирали композиторов французских? По какому принципу подбирались произведения?
Ну, мне хотелось, чтобы это было интересно слушать. Скажем, Жан-Адам Гилен – это не очень известный автор, но, по-моему, это очень хороший композитор. Он жил чуть-чуть раньше, чем Бах. Кстати, годы жизни его точно неизвестно. У него очень красивая, мелодичная музыка. Эта музыка лучше всего, конечно, звучит на французских органах. Они совершенно определенные, у них определенное звучание, определенные регистры. Но вот этот большой орган Дома музыки, он позволяет исполнять эти произведения, ну, примерно вот так, как они задуманы.
Послушать французские сочинения в исполнении Людмилы Голуб можно будет 15 июня в Светлановском зале Московского дома музыки.
С Людмилой Голуб накануне ее концерта беседовала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, несет ли ответственность американец за государственный долг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последствия разлива нефти в Мексиканском заливе могут превзойти самые крайние прогнозы, утверждают авторы нового компьютерного прогноза, обнародованного в четверг. Впервые компьютерное моделирование было проведено на суперкомпьютерах в федеральных лабораториях специалистами Национального центра атмосферных исследований, что гарантирует этому исследованию особое внимание. Эти результаты однозначно указывают на то, что слой нефти, дрейфующий пока в северной акватории Мексиканского залива, неподалеку от побережья Луизианы, Алабамы и Флориды, будет подхвачен так называемым круговым течением, затем гольфстримом и вынесен в открытый океан, где он покроет тысячи квадратных километров. Но прежде река нефти, ведомая течением, скорее всего, обогнет Флориду и заденет пляжи восточного побережья на протяжении нескольких тысяч километров, вплоть до Вирджинии. Ученые говорят, что достоверно предсказать путь движения нефти и уровень ущерба, который она может нанести, невозможно. На это влияют слишком разные нестабильные факторы – от свойств нефтяного пятна до атмосферных явлений. Но траектория распространения нефти предсказуема. Мало того, как только пятно будет подхвачено круговым течением, оно доберется до океана в течение нескольких дней, поскольку течение представляет собой реки в море, скорость течения которых достигает 160 км в сутки. В то время как некоторые бедные страны только развивают вкус к одноразовым пластиковым пакетам, калифорнийские законодатели намерены запретить магазинам упаковывать продукты в пластиковые кошелки. Калифорнийцам придется платить за пакеты из плотной бумаги или приходить в магазин со своей сумкой. Инициаторы нового законопроекта считают, что для борьбы с загрязнением окружающей среды необходимы радикальные меры. Противники же предупреждают, что за традиционные для Калифорнии прекраснодушные инициативы придется дорого расплачиваться. Бумажные пакеты будут стоить не менее 5 центов или около $50 в год на семью. Производители пластика предупреждают, что их индустрия потеряет в Калифорнии 500 рабочих мест. Согласно последним данным, к началу июня государственный долг США достиг $13 триллионов. Суммы, сравнимой в процентном соотношении лишь с долгами эпохи Второй мировой войны. На каждого американца приходится десятки тысяч долларов государственного долга. Способны ли США расплатиться с этими долгами? Слово Алану Давыдову.
Государственный долг Соединенных Штатов более чем удвоился в последние десятилетия и сейчас составляет немногим менее 90% ежегодного валового внутреннего продукта. Сумма долга выросла на $2.4 триллиона за 14 месяцев правления Барака Обамы, в то время как за 8 лет правления Джорджа Буша-младшего ее рост составил $4.9 триллиона. Барак Обама в среду заявил, что быстрый рост долга – это, по сути, расплата за то, что администрация Буша дважды снижала налогообложение состоятельных граждан. В свою очередь, оппоненты-республиканцы продолжают винить в резком росте государственного долга Обаму и демократическое большинство в Конгрессе, которые провели дорогостоящее законодательство о реформе системы медицинского страхования и бросили сотни миллиардов на неэффективный пакет экономического стимулирования. В пересчете на каждого жителя страны, включая стариков и младенцев, это составляет $43 тысячи. Но за долги надо рано или поздно расплачиваться. Есть ли выход из ситуации? Этот вопрос я задал профессору экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Чарльзу Рауле. При любом сценарии процесс расплаты с долгами такого масштаба будет трудным. Сейчас США быстро приближаются к рубежу неприемлемого долга. Но проблема в том, что этот долг нельзя сократить за счет государственных расходов без угрозы замедления экономического роста. И тогда одним из сценариев может стать дефолт. Другая альтернатива – инфляция, когда долг фактически сокращается за счет обесценивания валюты. Такой выход, думаю, более предпочтителен для правительства. Это позволит избежать повышения налогов и сокращения государственных расходов. И все же для такой богатой страны, как США, $13 триллионов государственного долга еще не порог. Это менее 90% годового ВВП. Резко ситуация может ухудшиться после 120%. На мой взгляд, в Вашингтоне сейчас все еще слабо представляет потенциальную опасность этой проблемы. Если демократы сохранят в обеих палатах Конгресса значительное большинство, потворствующее росту расходов, тогда мы можем подойти к опасной грани. Впрочем, согласно опросам, в отличие от политиков, средний американец отлично осознает опасность бремени государственных расходов. Поэтому лозунг борьбы с долгами стал главным лозунгом движения чаепития, первого за десятилетия спонтанного политического движения, превратившегося во всеамериканскую политическую силу.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Сейчас об одном из важных неполитических событий сегодняшнего дня. Сегодня в Москве состоятся выборы президента Федерации фигурного катания России. Ее бывший руководитель Валентин Писеев одним из первых подал в отставку после Олимпиады в Ванкувере, где российские фигуристы впервые не завоевали ни одной золотой медали. Основным кандидатом на его пост наблюдатели считают олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе, ныне возглавляющего комитет Госдумы по физкультуре и спорту. Сейчас на прямой связи с нашей студией спортивный обозреватель «Свобода» Алексей Кузнецов, которого я хочу спросить, как вы, Алексей, относитесь к кандидатуре Сихарулидзе, какие ей есть альтернативы? Доброе утро.
Доброе утро. Валентин Писеев, безусловно, один из старейших чиновников в российском спорте. Он руководил Федерацией фигурного катания с начала Советского Союза, еще начиная с 89 года, а затем Федерацией фигурного катания России с 92 года. А известным секретарем Федерации фигурного катания Советского Союза он был аж с 1967 года. То есть это человек такой с очень большим серьезным стажем. Поэтому было бы странно думать о том, что он не подготовил мощную систему, такую, как раньше говорили, административно-командную в руководстве Федерации фигурного катания. Сейчас комментарии сводятся в основном к тому, что система эта настолько, как я сказал, серьезная и настолько уже устоявшаяся, что без влияния Псеева все равно не обойтись. Все равно он будет так или иначе участвовать в работе Федерации. Но это прогнозы, а Антон Сихарулидзе действительно остается одним из кандидатов, но, безусловно, не единственным. Кроме него, активную избирательную кампанию очень агрессивную провела олимпийская чемпионка в спортивных танцах Оксана Грищук, причем во многом и кампания шла из-за рубежа, и, в частности, в ней, в этой кампании, возможно, в рекламных целях говорится о поддержке и Виталия Мутко, министра спорта России, и едва ли не президента России Дмитрия Медведева. Грищук долгое время была единственной, кто объявлял о желании баллотироваться на пост главы Федерации. Но вот сейчас возникла еще одна кандидатура, гораздо более, как говорится, проходимая. Это Александр Горшков, также олимпийский чемпион, знаменитый фигурист, первый в истории олимпийский чемпион в спортивных танцах. Он давно уже работает и чиновником в Международной Федерации конькобежцев, в Международном Союзе конькобежцев. Он президент технического комитета. А также он работает в Олимпийском комитете России также довольно давно. И заявляет о том, что ему удобно работать там. Есть еще варианты Ирины Людниной, также трехкратной олимпийской чемпионки, знаменитой фигуристки, которая несколько раз баллотировалась, пыталась баллотироваться и на президента Федерации фигурного катания. И шла речь о том, что она может возглавить Олимпийский комитет России. Но, конечно, после Александра Жукова такие варианты отпали. Сихарулидзе, конечно, самый молодой из них, самый активный с точки зрения работы в российских таких наиболее броских, что называется, кругах. Он работает в Думе и регулярно выступает с заявлениями, а недавно очень ярко, как говорится, засветился в ледовых шоу всевозможных, где всячески мелькал на экране, много говорил, и его фигура наиболее, может быть, популистская в этом смысле. Но, честно говоря, с точки зрения достижений его на поприще спортивного чиновника, честно говоря, пока их не очень видно и нечем ему похвастаться, помимо прочих разработок всевозможных законов о спорте и связанных с этим блоком законов, он ничем не отметился.
Спасибо, Алексей. На связи был наш обозреватель, спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Напомню, сегодня в Москве состоятся выборы президента Федерации фигурного катания России. В Москве 9:30. Утренний эфир «Свободы» продолжит новости.
Радио «Свобода». Новости.
Более 100 человек, по последним данным, погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш Дакки. Около 150 получили тяжелые ожоги. Продолжавшийся 3 часа пожар возник в четверг вечером в результате взрыва трансформаторной подстанции. В Цумагинском районе Дагестана совершено нападение на пост пограничного контроля. Как сообщили Интерфаксу в погрануправлении ФСБ по республике, жертв и пострадавших среди военнослужащих нет. Однако в результате возникшего пожара сгорело помещение погранпоста. Кабардино-Балкарии ликвидирована утечка газа на поврежденном в результате взрыва газопроводе в Нальчике. Взрыв на ветке Нальчик, поселок Звездный, произошел ночью в пятницу в районе городского рынка. Никто не пострадал. Председатель Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев направил депутатский запрос об обстоятельствах задержания участников марша несогласных 31 мая в Москве. Правительство Японии во главе с премьер-министром Юкио Хатаямой в полном составе ушло в отставку. Об этом было объявлено в пятницу на заседании кабинета. Специалисты компании British Petroleum установили цилиндрическую заглушку на устье нефтяной скважины на дне Мексиканского залива. Как сообщил адмирал службы береговой охраны США Тед Аллен, это только первый этап длительного процесса ликвидации утечки нефти. Нефть продолжает просачиваться в воду. В Кабуле сегодня завершает свою работу так называемая «Джерга мира» – форум более 1500 афганских старейшин изо всех провинций страны. Ожидается, что делегаты, обсуждающие возможности мирных переговоров с движением «Талибан», подпишут окончательную декларацию.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Свободы». 100 дней с момента прихода к власти на Украине Виктора Януковича. Были ли они успешными? Ваше мнение вы можете высказать прямо сейчас, позвонив в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. А пока давайте послушаем еще одну оценку развития ситуации на Украине после смены власти. Вот что сказал в интервью моему коллеге Даниле Гальперовичу глава Комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев.
Я лично подписывал с господином Януковичем первое соглашение о сотрудничестве между партиями регионов и Единой России. Мы это делали в Киеве. Главная и единственная, собственно говоря, оценка самого украинского народа. После того, как произошли все вот эти события, я видел опрос общественного мнения на этой неделе на Украине, который говорит о том, что если бы президентские выборы были бы сейчас, то за Януковича проголосовало бы 48%, вот по состоянию на эту неделю, за Тегибко 12%, за Тимошенко 10%, и за Яценюка 1 или 2%. Вот это реакция украинского населения на то, что происходило внутри Украины, я думаю, не только в российско-украинских отношениях, внутри Украины за последние несколько месяцев, и это, на мой взгляд, здорово. Если мы вспомним ситуацию пятилетней давности, когда президентом стал господин Ющенко, и вспомним вот эти пять лет, которые для Украины, на мой взгляд, прошли очень бледно и по многим позициям явились отступлением назад, а не развитием вперед. И сравним это вот с этими двумя-тремя месяцами президентства Януковича, я могу народ Украины только поздравить с тем, что это произошло.
Является ли Янукович для Москвы партнером удобным? Насколько вы считаете, что отношения могут дойти до реального союза, причем гораздо более предсказуемого, чем, скажем, союз России и Беларуси?
Я сейчас произнесу мысль, в которой я глубоко убежден, хотя она звучит лозунгом. И она заключается в том, что для нас абсолютно удобен любой президент Украины, который реально ориентируется на интересы Украины. Интересы Украины, на мой взгляд, господин Ющенко трактовал ложным образом. Он считал, что интересы Украины в том, чтобы максимально оторваться от России и максимально быстро уйти на Запад. Это ложная трактовка интересов Украины, и именно поэтому нам с ним было так тяжело. Вот с господином Януковичем нам просто, потому что он значительно более точно и адекватно понимает собственные интересы Украины.
Таково мнение Константина Косачева, главы Комитета Государственной Думы России по международным делам. С ним беседовал Данила Гальперович. Считаете ли вы успешным начало президентского правления Виктора Януковича? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели, прямо сейчас. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Давайте послушаем звонки. Олег из Владикавказа нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Вы меня слушаете?
Да, вы в эфире, Олег, говорите, пожалуйста.
Во-первых, украинский народ, если он меня слышит, спросите у этого бессовестного рыла, где твоя обещанная пенсия? Где? Ты же обещал пенсию. Второе, он изолировал народ от Запада, от цивилизации. То есть вы будете жить как россияне, изолированные от всего мира. От всего мира. Вы быдло, вы не народ. Вот что он говорит народу своему. Он плюнул в лицо народу.
Спасибо, Олег. Мнение, которое высказывают наши слушатели, присылая нам сообщения на пейджер и оставляя комментарии на нашем сайте www.swobodanews.ru, диаметрально противоположные. Вот несколько сообщений, которые мы получили этим утром. Татьяна пишет: как и прогнозировалось, Янукович стал марионеткой в руках КГБшников. Это отказ от НАТО и продление Черноморского флота. Да и что можно ожидать от человека с двумя уголовными судимостями? Еще одно сообщение, напротив, считает начало деятельности президента Украины очень успешным. Валентин из Москвы, он считает, что главный успех – это начало отступления оранжевого безумия. Вот буквально так. И несколько комментариев с сайта. Еще один Алексей из России пишет на нашем сайте: нет, начало плохое, отдал Крым и другие стратегические направления. Этот тандем для конструктивной созидательной работы не годится, это самые заурядные криминальные элементы. А вот Вячеслав из Коломны пишет вот что: считаю более чем успешным начало правления Януковича. Так развести Россию, захоронение груды металлолома в Севастопольской бухте, получать ежегодно такие деньги не каждый сумеет. Давайте еще послушаем один звонок. Наталья из Москвы нам дозвонилась. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Я считаю суперуспешным начало правления Януковича. Бог услышал молитвы тех, кто был против русофобов, оранжистов, аферистов, которые до нищеты обрушили и коррупцией, и всевозможными деяниями по разрыву с Россией Украину, так называемый украинский язык, суржик, искореженный русский. Нигде вы видите в летописях что-нибудь на украинском написано. Все это ложь, которая будет скрываться. Добрались до отечественной войны, фашистов стали приветствовать. Поэтому Янукович – это спаситель Руси великой, объединение ее неизбежно, а западенцы могут отдыхать там, где им вздумается, то есть идти на Запад.
Так, ни больше, ни меньше. Давайте я прочитаю еще одно сообщение, мы получили его по СМС. С приходом к власти Януковича мечта Украины на независимость, можно сказать, закончилась. В отличие от Ющенко, Янукович пойдет на любые компромиссы с Кремлем. Он вернул Украину на 20 лет назад, пишет нам Борис. Еще один звонок у нас из Смоленска. Анатолий оттуда нам дозвонился. Доброе утро, Анатолий. Вы в эфире?
Доброе утро.
Вы согласны с тем, что приход к власти Януковича отбросил Украину назад?
Я так считаю, как вот сейчас вы прочитали, что на 20 лет отбросил Украину. Первое, что он сделал, это подписал Харьковский вот этот пакт, который, но кроме этого, он еще отдал все, что можно было отдать России. Это первое, это самолетостроение. Отдал ядерное производство, которое было на Украине. Короче говоря, сдал России всю Украину. Но мне кажется, еще из того, что он делает, он стоит на службе в КГБ, в ФСБ России. И это не просто слова. Вот в интернете я прочитал о снятии, так называемом снятии судимости с Януковича, в котором говорится о том, что его выпускали за границу в 1973 году в капиталистическую страну, а снятие судимости произошло только в 1978 году. Это говорит о том, что он уже давно стоит на службе ФСБ и КГБ России. Поэтому все, что скажет Кремль, он выполнит. Это отбрасывает Украину далеко назад.
Спасибо, Анатолий. Еще один звонок у нас из Москвы. Отсюда нам дозвонился слушатель Радио Свобода Александр. Доброе утро, Александр.
Здравствуйте.
Вы согласны с тем, что Янукович сдает независимость России? Сдает Украину России. Вот такого мнения придерживаются, я смотрю, очень многие наши слушатели.
Я считаю, что все зависит от критерия, который мы положим в основание нашего суждения. Так вот, если считать таким критерием развитие украинского народа и украинства как самостоятельной единицы в мировом сообществе, то, конечно, Янукович отбрасывает Украину на много лет назад, возвращает ее почти к царскому времени, когда уничтожалась культура украинская, да, она сейчас уничтожается постепенно. Такое мое мнение. Кстати, еще добавлю о славе русских моряков в Севастополе. Большинство матросов, по крайней мере, были украинцы. Так что получается, что воевали-то в основном украинцы, особенно рядовой состав, а слава русская. Здорово получается. Это просто пример мародерства. И третье. Ни один из выступавших включая Косачева, не умеет правильно поставить ударение в прилагательном украинском.
Ну, давайте это, Александр, не будем сейчас обсуждать. Хорошо. Спасибо за звонок. Я прочитаю еще одно сообщение с сайта «Радио Свободы», еще один комментарий с нашего форума. Андрей из Рязани считает успешным начало правления Януковича и успешным прежде всего не для Украины, а для России. Вот почему завоевание оранжевой революции, пишет Андрей, пущено под откос. На шее молодой страны опять обозначилась пробанная имперская петля. Крымско-Донбасская пятая колонна празднует победу. Такое сообщение. И давайте послушаем еще один звонок. Сергей из Московской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Свобода. После, как говорят сейчас, Россия становится, с колен встает. Так вот, после того, как Путин со второго раза все-таки сделал президентом Украины этого рецидивиста, теперь Украина уже становится потихонечку на колени перед Россией. И ничего хорошего народ Украины это дело не ждет. Спасибо.
Спасибо, Сергей. У нас есть время, чтобы послушать последний, наверное, на сегодня звонок. Николай из Москвы. Доброе утро. Вы в эфире.
Доброе утро. Россия никогда не жалела ни сил, ни средств, чтобы удушить в братских объятиях Украину как государство. Народ России сейчас счастлив, что нашел в Украине такого дурака, как Янукович.
Спасибо. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, считаете ли вы успешным начало президентского правления Виктора Януковича. Сегодня 100 дней с момента его прихода к власти. Днем, как мы уже говорили, состоится большая пресс-конференция Януковича для российских, иностранных и украинских журналистов. Подробнее об этом в дневных информационных программах «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Правительство России выделит в этом году еще 10 миллиардов рублей для финансирования программы льготного обмена старых автомобилей на новые. Это столько же, сколько было выделено для первого ее этапа, рассчитанного на 200 тысяч новых машин. Полностью завершить программу предполагается в 2011 году, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Владимир Путин. Первый этап программы утилизации планировался на период с марта до конца октября, однако уже на сегодня из 200 тысяч ваучеров на льготную покупку новых автомобилей, по данным Министерства промышленности и торговли, выдано или зарегистрировано более 175 тысяч. В среднем ежедневно в стране регистрируются примерно 2500 таких сертификатов. Соответственно, первый этап программы может завершиться еще до конца июня. Внутренние цены на газ в России сравняются с экспортными, за вычетом из них расходов на транспортировку и экспортных пошлин, к 2014 году. Об этом заявил в четверг министр энергетики Сергей Шматко после заседания правительства. В 2006 году был определен график постепенного повышения внутренних цен на газ в течение 5 лет, чтобы в 2011 году поставки на внутренний и зарубежный рынки сравнялись бы для «Газпрома» по доходности. Из-за финансового кризиса график был пересмотрен. По планам правительства, в 2011 году внутренние цены на газ в России составят 55% от экспортных, уменьшенных на величину транспортной составляющей и таможенной пошлины. Эстония подписала в четверг протокол о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития, объединяющую сегодня 31 страну мира, наиболее индустриально развитые. Официально Эстония, первая из стран бывшего Советского Союза, станет участницей организации по завершении процесса ратификации необходимых документов национальным парламентом. Начать переговоры о вступлении в организацию Эстонии было предложено в 2007 году наряду с Чили, Израилем, Словении и России. Чили 7 мая этого года официально стало 31-м участником организации. Через 3 дня официальные предложения завершить процедуру вступления получили Словения, Израиль и Эстония. Переговоры Организации экономического сотрудничества и развития с Россией фактически начались только в прошлом году.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 89 копеек, евро 38 рублей 1 копейка. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии произошел взрыв на газопроводе в Нальчике. Никто не пострадал. Российские власти намерены лишить адвокатского статуса юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Александра Антипова. Более 100 человек погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш. Около 150 получили тяжелые ожоги. Европейский Союз и США в совместной декларации заверили, что права человека и уважение к исламу будут играть жизненно важную роль в борьбе с терроризмом. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Из тем, которые сегодня есть в российских газетах, нас заинтересовало несколько. И вот одна из них такова. Правительство внесло в Государственную Думу вчера законопроект, который освобождает от налогов расходы благотворительных организаций на лечение детей. Это, что называется, по следам встречи Владимира Путина с активистами благотворительной организации, благотворительного фонда «Подари жизнь». Вообще, эта проблема старая. Мы помним еще со времен, когда детей, пострадавших при теракте в Беслане, пытались обложить налогом их лечение. В общем, интересно, чем вся эта история закончилась, и действительно ли теперь все будет так просто с налогообложением вот этих расходов.
Отмечу сразу, Марк, что вот эта точка зрения, что по следам встречи Путина с меценатами, она не разделяется всеми изданиями. Но, тем не менее, вот новые известия стоят на этой позиции, как раз описывая все произошедшее. Напоминает газета, что как раз вот эта тема была поднята в прошлое воскресенье. Тогда глава фонда «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова, рассказала, что по действующему законодательству освобождению от налогов подлежит лишь разовая ежегодная помощь. С вторичной же помощи уже нужно платить. Мало того, что она, как правило, самая дорогая, поскольку уже оказывается по итогам всех проведенных необходимых исследований, но и платить с нее налог должны родители, которые считаются получателями помощи. Вот такая несправедливость. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева новым известием объяснила, что единственная ныне существующая для физических лиц льгота – это налоговый вычет по расходам на лечение и образование, размер которого ограничен 100 тысячами рублей. По словам Оксаны Дмитриевой, в случае дорогостоящего лечения требуется намного больше денег, и новый законопроект должен помочь ситуации. Ну, вот некоторые меры, которые предусматриваются в этом законопроекте, предлагается освободить от налога на доходы физических лиц суммы, уплаченные благотворительными религиозными организациями за услуги по лечению лиц, не состоящих с ними в трудовых отношениях, а также средства, направленные на помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Не станут брать налоги и из доходов добровольцев, которые те получают в натуральной форме, это в виде питания или проживания, а также в денежной форме, например, в виде оплаты проездных расходов. Вместе с тем, отмечают новые известия, одного вот этого закона для стимулирования благотворительной деятельности мало. Если это касается только налога на доходы физических лиц, то закон освобождает от налога получателя помощи. Но чтобы стимулировать еще и спонсора, нужна льгота по налогу на прибыль. Об этом новым известием говорила Оксана Дмитриева. Ну а вот московский комсомолец пишет: может сложиться впечатление, что законопроект был разработан по итогам недавней беседы премьер-министра с деятелями культуры, участниками благотворительного концерта «Подари жизнь». Между тем, московский комсомолец уверен, что это не так. Документ, говорится в пояснительной записке, подготовлен в соответствии с положением послания президента Медведева от 12 ноября 2009 года. И пожелания, высказанные на встрече в Петербурге, как пояснил МК Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, отражение в законопроекте законопроекте практически не нашли, потому что еще находится в процессе обсуждения. Возможно, впрочем, соответствующие изменения будут внесены в текст уже вот ко второму чтению.
И еще одна тема, о ней пишет российская газета. Застройщиков принуждает продавать жилье по закону. Речь идет о строгих законах, которые якобы должны исключить случаи мошенничества на этом рынке. Но, тем не менее, эксперты российской газеты полагают, что, несмотря на все усилия государства, этот конец этого года и следующий год принесет очередную волну обманутых дольщиков. Почему?
Ну, потому что, во-первых, существует кризис, и никто его не отменял. Об этом вот как раз и пишет российская газета. Ну, а что касается самого закона, то тут, если предыдущий закон, о котором мы говорили, только внесем в Госдуму, сегодня парламент рассмотрит в третьем окончательном чтении поправки в закон о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. После второго чтения, которое состоялось в начале мая, депутаты не вносили никаких изменений, хотя у документа нашлись и противники. Ну, напоминает российская газета, суть поправок сводится к тому, чтобы четко определить, какими способами могут вовлекаться средства граждан при строительстве жилья. Это либо заключение договора об участии в долевом строительстве, либо выпуск застройщикам жилищного сертификата. Кроме того, внешние средства могут привлекаться жилищно-строительными кооперативами. То есть, по идее, это должно исключить серые схемы. Но тут еще на одно обстоятельство обращает внимание российская газета, кроме кризиса. Это в новом законе предусматривается, что теперь дольщикам будет предоставляться значительно меньшее количество документов. И будут ссылаться застройщики на то, что они эти документы предоставили госорганам, а дольщикам и самим бы неплохо эти все документы изучить.
Спасибо. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Италии. С 1 июня вступила в силу директива Европейского Союза, устанавливающая запрет на ловлю песчанок, морских съедобных моллюсков, которые являются неотъемлемым рационом итальянцев, традиционно отдающих предпочтение дарам моря. О том, как воспринимают эти изменения рыбаки, владельцы кафе и ресторанов и их клиенты, и насколько обсуждаема эта тема сейчас стала в Италии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнитий.
Отныне моллюсков-песчанок будет запрещено ловить со шхун ковшовыми землечерпалками, а также ручными ковшовыми тралами вдоль береговой полосы. Лов разрешен не ближе, чем в 300 метрах от берега, но это условие не имеет смысла по двум причинам. Во-первых, ловить песчанок на таком расстоянии от берега вручную невозможно. И во-вторых, лов со шхуны непродуктивен, поскольку естественная среда обитания песчанок – именно 20-метровая прибрежная полоса. Песчанка – это мелкий двустворчатый морской моллюск треугольной формы песочного цвета с легким перламутровым отливом, который используется в традиционной итальянской кухне со времен Древнего Рима. По сравнению с другими моллюсками, например, мидиями, песчанки придают блюдам более интенсивный вкус и аромат. В просторечии песчанку еще называют морские семечки. Насытиться, а уж тем более присытиться ей, невозможно. Песчанка должна подаваться к столу в свежем виде, поскольку долго вне морской среды не живет, и в процессе приготовления мертвые раковины не раскрываются. Поэтому для рыбных ресторанов факт наличия песчанки в меню означает, что здесь подают действительно свежие морепродукты. Вот что думает по поводу запрета владелец ресторана у дядюшки Антонио в поселке Гаэта, Агастино Фрастино.
Я владелец ресторана у дядюшки Антонио в Гаэте. Мы используем песчанок для приготовления спагетти с песчанками. Это наше фирменное блюдо, или гренок с песчанками, или рыбного супа из песчанок со свежими помидорами. Мы узнали, что с 1 июня запрещен лов песчанок. Наши клиенты будут несколько разочарованы из-за этого решения, потому что этот морепродукт исчезнет со столов нашего ресторана.
Что означает конкретно на практике запрет на ловлю песчанок?
Насколько я знаю, запрет на ловлю песчанок затрагивает несколько регионов, и прежде всего Лацио, а также Апулию и Кампанию. Регион Лацио – наиболее крупный поставщик песчанок, и, следовательно, именно в нашем регионе Лацио будет утрачена еще одна традиция.
Согласно мнению ряда специалистов, песчанка находится на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова, а также вследствие изменения морского дна у берегов в результате деятельности человека, строительства новых портов и водохозяйственных сооружений. Еще одной проблемой является развитие рекреационного туризма и правительственная программа мелиорации морского дна. Как правило, песок, насыпаемый для выравнивания уровня прибрежной полосы, привозят из других регионов. Он более тяжелый и в буквальном смысле приводит к удушению моллюсков. Валерио Креспи, морской биолог и высокопоставленный сотрудник продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, в интервью «Радио Свобода» так прокомментировал директиву Европейского Союза о запрете на вылов песчанок в прибрежной полосе.
Европейский Союз ввел с 1 июня 2010 года запрет на лов песчанок со шхун ковшовыми землечерпалками ближе, чем 1/3 морской мили от берега. Эта мера позволит отчасти сохранить этот вид моллюсков и в особенности защитить естественную среду размножения песчанок. Есть надежда, что данная чрезвычайная мера даст возможность восстановить популяции песчанок, а также на то, что это позволит в будущем рыбакам, в особенности мелким частным предпринимателям, ловящим песчанок вручную, собирать этот важный морской пищевой продукт более регламентированным способом.
До сих пор только в регионе Лацио 10% всех рыбаков занимались именно выловом морских семечек. Каждая из 70 рыболовецких шхун ежедневно вылавливала по 40-50 килограммов песчанок в течение 11 месяцев в году, за исключением апреля. Общий ежегодный вылов песчанок в регионе Лацио составлял приблизительно 80 тонн, рыночная стоимость которых оценивается в 700-800 тысяч евро. Марио Капуччо, профессиональный рыбак с 36-летним стажем, специализирующийся на ловле песчанок, в интервью для «Радио Свобода» рассказал о своем ремесле.
Я рыбак, ловлю песчанок, этих моллюсков, обладающих изумительным вкусом. В прошлом были периоды, когда приходилось прекращать лов в связи с загрязнением моря. Так было в конце 80-х и в начале 90-х годов. Однако затем популяция ракушек восстановилась, потому что вода стала чище. Запрет Евросоюза на вылов песчанок наносят ущерб нам, рыбакам-индивидуалам, поскольку лишает нас работы. Точно так же происходило в прошлые годы, когда речь шла о других моллюсках. Европейский Союз вводит запреты для нас, потому что другие страны, такие как Тунис, Греция и Франция, являются экспортерами песчанок. А нам что делать? Работы и так нет, а мне что прикажете делать? Мне 52 года, из них 36 лет я занимаюсь ловлей песчанок, а другим как быть?
Итальянский рыбак Марио Капуччо так прокомментировал решение Европейского Союза, вводящее запрет на вылов съедобных моллюсков песчанок в прибрежной полосе. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Италия, регион Лацио, побережье Тирренского моря.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот выпуск утренней информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Экологические проблемы и способы их решения в России и в США. Обсуждаем с руководителем российской программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым и руководителем фракции «Зеленая Россия» и членом политкомитета партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Не пропустите программу «Свобода» в полдень.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже 2 года суд не может определиться с тем, как поступить с делом Василия Александрова.
26 человек погибли, сотни были ранены.
Большинство из 600 пассажиров судна действительно являлись правозащитниками.
Я обращаюсь к вам снова, мои дорогие братья.
Кассационный суд Италии запретил международные усыновления по этническому признаку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».